Мы говорили о том, насколько системными являются нарушения прав человека в Грузии.
Какие дебаты не страдают от персонализации, начиная с дебатов президентских, дебатов Соединенных Штатов.
Мы прямо заявляем, это не что иное, как диверсия против независимости и суверенитета Абхазии.
С призывом вообще не смотреть и бойкотировать эти соревнования.
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. На этой неделе Европа сделала свой ход в полемике с грузинской мечтой. Запустила в Грузии так называемый «московский механизм ОБСЕ». В рамках этого мониторинга исполнения взятых на себя обязательств по евроинтеграции в Тбилиси находится польский эксперт Патриция Гржебек. Она проводит встречи в основном с правозащитниками и представителями оппозиции. В правящей партии особого интереса к визиту эксперта ОБСЕ не проявляет, хотя замминистра иностранных дел Лаша Дарсали пообещал, что экспертной группе будут переданы все затребованные материалы. Экспертная группа должна оценить исполнение грузинской власти обязательств в рамках ОБСЕ в ходе противостояния с участниками протестов с весны 2024 года. О том, кто и каких оценок ждет в Грузии от польского эксперта, Мзия Парисишвили.
Зураб Джапаридзе, лидер Гирчи Больше Свободы из коалиции «За перемены», детально рассказал о встрече с польским экспертом Патрицией Гжебек, приехавшей в Тбилиси в рамках московского механизма ОБСЕ.
Мы говорили о том, насколько системными являются нарушения прав человека в Грузии. Мы постарались максимально подробно рассказать эксперту о тех правонарушениях, свидетелями которых сами стали. Ее интересовало наше мнение о том, есть ли у власти политическая воля расследовать факты насилия и пыток со стороны правоохранительных органов. Мы привели десятки примеров, в том числе личных, в доказательство того, что преследование оппонентов носит системный характер, и что у власти нет никакого желания расследовать эти правонарушения.
Лидеры практически всех прозападных оппозиционных партий были приглашены на встречу с польским экспертом накануне. Ника Кварами по завершении встречи был очень доволен и полон оптимизма.
Преимущество этого механизма в том, что он очень быстрый, конкретный и результативный, не связан с длительными обсуждениями и политическими оценками. Он дает очень четкие правовые оценки и выдвигает конкретные требования. Использовать выводы этого механизма в международных инстанциях, где уже ставится вопрос об ответственности, очень просто. Очень хорошо, что этот московский механизм был задействован. Лично для меня это было неожиданно, потому что он используется редко. Я точно знаю, что этот механизм не может быть куплен Бедзиной Иванишвили.
Заявил Ника Кварамия. Информацию о направлении в Тбилиси эксперта распространила ОБСЕ 12 февраля. Там же был указан электронный адрес, по которому заинтересованным сторонам предлагалось направить соответствующие материалы до 24 февраля. Одной из первых откликнулась НПО «Ассоциация молодых юристов». Как сообщает глава НПО Тамара Униани, в социальной сети X ее организация в рамках механизма ОБСЕ по вопросам человеческого измерения представила 7 тематических докладов и соответствующие источники о состоянии прав человека и верховенства права в Грузии. На сегодняшний день московский механизм был использован 17 раз и последний раз в Грузии.
29 января 2026 года 23 государства-участника ОБСЕ инициировали оценку выполнения Грузии своих обязательств перед ОБСЕ, обратив особое внимание к событиям, произошедшим с весны 2024 года.
Говорится на сайте ОБСЕ. Как стало известно, грузинская сторона отказалась назвать эксперта со своей стороны. Как пояснили представители грузинской мечты, им предлагалось выбрать эксперта из уже составленного списка, что, видимо, их не устроило. Каждая сторона, участник ОБСЕ, имеет право предложить своего эксперта. Эта группа формируется заранее, и у каждого эксперта определенный срок полномочий. В списке экспертов о Патриции Гжебек говорится, что она доктор политических наук, ассоциированный профессор Варшавского университета, назначена 1 июня 2023 года на 6 лет. Когда это мы боялись каких-то групп и каких-то ревизоров, говорил еще 30 января спикер парламента Шалва Папуашвили, комментируя задействование московского механизма, а накануне приезда эксперта Гжебек, замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия сообщил, что из утвержденного списка экспертов по инициативе нескольких стран был избран один эксперт.
В рамках ее визита грузинской стороной будут предоставлены все необходимые документы и информация. Мы дождемся подготовленного ею документа и в случае необходимости сделаем дополнительный комментарий.
Информация о встречах эксперта московского механизма ОБСЕ Патриции Гжебек с представителями власти пока не было. Известно, что 17 февраля она встретилась с народным защитником Леваном Йосельяни. С визитом эксперта московского механизма ОБСЕ совпало обнародование оценки экспертов-правозащитников из другой европейской структуры. Европейский комитет по предупреждению пыток Совета Европы опубликовал доклад по итогам визита в Грузию. Как говорится в документе, до 28 ноября 2024 года подавляющее большинство опрошенных, находившихся под стражей, заявляли о корректном обращении со стороны сотрудников силовых ведомств. Между тем, комитет получил и многочисленные жалобы от задержанных после разгона демонстрации. Генеральный секретарь Совета Европы Алан Берсе выразил обеспокоенность в связи с докладом Европейского комитета по предупреждению пыток. В социальной сети X он написал:
«Сегодняшний доклад Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения по Грузии вызывает серьезную обеспокоенность, в том числе в связи с обвинениями в жестоком обращении полиции во время демонстрации в конце 2024 года. Жестокое обращение никогда не может быть оправдано. Я обсужу эти выводы на следующей неделе с министром иностранных дел Макой Бочеришвили на заседании Совета по правам человека»,
пишет Алан Берсе. Такую обеспокоенность не разделяют в правящей партии. Глава парламентского комитета по юридическим вопросам депутат Арчил Гордуладзе заявил:
«Мы ознакомимся с рекомендациями. То, что сочтем релевантным интересам грузинского народа, обсудим. Важно, чтобы все стороны организации, претендующие на объективность, называли вещи своими именами. Что акции в нашей стране были насильственными, были попытки штурма госучреждений, пострадали полицейские. А что касается предполагаемых фактов правонарушений со стороны силовиков, идет расследование. Важно, чтобы оно завершилось с учетом высоких стандартов».
Добавил депутат Гордуладзе. До сих пор ни один представитель МВД, участвующий в жестоких разгонах демонстрации, не понес наказания. На это обращает внимание бывший заместитель омбудсмена, юридический советник Фонда гражданского общества Георгий Бурджанадзе. По его словам, в докладе особое внимание уделяется необходимости усиления механизмов мониторинга и безопасности.
«Все это подтверждает, что эти люди подверглись хорошо скоординированному нападению, насилию, пыткам, и все это носило системный характер в ноябре 2024 года. Кроме того, комитет, оценивающий полицейские учреждения по заранее установленной методологии, отмечает, что все они нуждаются в существенном улучшении, например, в оснащении полицейских участков камерами. Существует довольно высокий риск давления на граждан, оказания влияния с целью получения их признаний незаконным путем».
Заместитель министра юстиции Бека Дзамашвили, тем не менее, увидел в докладе поводы для оптимизма.
«В докладе вновь очень позитивно оценены реформы и достижения, осуществленные в пенитенциарной системе. Особое внимание следует обратить на то, что, по заключению экспертов, в грузинской пенитенциарной системе не подтвердился ни один факт неподобающего обращения с заключенными. Отмечается новая тюрьма Лайтури, которая полностью отвечает интересам как заключенных, так и сотрудников. Также подчеркивается, что в сфере пенитенциарного здравоохранения реализуются важные меры. В частности, во всех учреждениях в полной мере обеспечено предоставление первичной медицинской помощи».
Сказал Бека Дзамашвили. Однако, возражает Георгий Бурджанадзе, Минюст опустил в докладе важный момент, указывающий на проблемы в пенитенциарной системе.
Речь идет о неформальном управлении в тюрьмах. Представьте, на около 1500 заключенных приходится примерно 40 сотрудников службы безопасности, что не может обеспечить должный уровень безопасности. Комитет, напротив, отмечает, что в такой ситуации сами сотрудники службы безопасности могут подвергаться риску.
Согласно регламенту, экспертная оценка в рамках московского механизма должна быть подготовлена в течение 5 недель.
Мзия Пресишвили следила за визитом в Грузию польского эксперта ОБСЕ Патриции Гржебек. Между тем, в Грузии анализируют новый политический формат, введенный властью – телевизионные дебаты. Канал «Рустави-2» проправительственный, но сегодня он стал единственной регулярной телевизионной площадкой, на которой политика обсуждается не в формате монологов. Но дают ли они избирателю реальную картину позиций партии? Соучредитель политической инициативы Грузии прежде всего Виктор Кипиани рассказал Кете Бочуришвили, почему нынешний формат мало напоминает инструмент публичного диалога и как слабая модерация и выбор участников влияют на качество дискуссии.
Бетну Виктор, насколько сегодня телевизионные политические дебаты в Грузии вообще выполняют свою классическую функцию? Помогают избирателю разобраться в позициях партии, в том, каким путем они намерены идти дальше? Или это уже скорее часть политического шоу?
Вы правильно задали вопрос, когда указали о классическом восприятии дебатов. В плане классического восприятия, конечно, никто не может быть против дебатов как таковых. Грузинская специфика, проблема заключается в том, что сам формат желательно был бы и действительно более классического жанра и классического характера. Прежде всего, имея в виду то, что вот метод проведения дебат на двух правительственных каналах, в основном это «Рустави-2» и «Меди», оставляет желание более такого пропагандистского рупора, дабы на своем поле, ну, в своем, так, в кавычках, грузинская мечта добилась определенного эффекта. В этом особую роль играет сам стиль модерации, который, мягко говоря, не беспристрастен. И вроде бы как под футболе есть 11 игроков, и 12-й игрок – это как сами болельщики, когда команда играет на своем поле. Вот примерно вот так можно представить, когда сама телевизионная, скажем так, компания, мягко говоря, не выполняет функцию модерации. Это один момент. Второй момент попало в глаза в плане формата, когда мы говорим о классике. Не совсем равномерное распределение времени по изложению позиции той или иной стороны. Хотя ради объективности нужно заметить, что в этом плане решит и неправительственная позиция в этих дебатах. Начиная хотя бы с того факта, что когда ты представлен 3, 4 или более спикерами, здесь говорить о равномерном распределении времени и обозначении своей позиции очень сложно, поэтому это, наверное, второй момент. И еще пара других соображений. С самого же начала было восприятие, была такая оптика, что эти дебаты и вовлечение в дебаты будут подыгрывать правительственной команде в плане легитимации их власти. Вопрос спорного характера, где, может быть, нет однозначного «да» и «нет», хотя я лично склонен следующим образом сформулировать свою позицию. В принципе, ничего зазорного в этом я не вижу. Я не думаю, что в плане легитимации здесь было бы подыгрывание волей-неволей позиции власти в плане их легитимации. Также я не вижу особого ресурса в плане этих дебатов, дабы соответствующая картинка была бы подана, представлена зарубежным партнерам со стороны «Грузинской мечты». Поэтому, еще раз, чтобы повториться, вот в плане вот легитимации я особой проблемы не вижу. Главное, чтобы в дебатах присутствовала бы солидная позиция со стороны неправительственных участников, будь то оппозиционные или со стороны академических кругов. То, что мы пока что видели в плане дебатов, в этом плане представительство и качество, точнее, представительство и качество изложения позиции оставляет желать лучшего. Наверное, вот так можно подытожить позицию. То есть, еще раз повторюсь, сама концепция, она приемлема, но с теми оговорками, которые я только что указал в такой краткой форме.
Я бы попросила немножко расширить с помощью, в общем, следующих моих вопросов. Насколько важен фактор площадки? Вы начали об этом говорить. Вот то, что это Рустави-2 влияет на доверие аудитории к самим дебатам?
Мы же не говорим о физическом пространстве, мы говорим о определенном стиле и определенной манере поведения. Не хочу сейчас слишком уходить в такие нелицеприятные детали, но этот стиль, мягко говоря, подобострастного характера очень часто по отношению к правительственной позиции. И такого, и порой такого насмешливо циничного подхода с позиции тех, которые не представляют официальную линию, она очень заметна, она очень бросается в глаза. Уже сам по себе этот факт, не говоря уже о нескольких других деталях, компрометирует сам формат. Вот это я конкретно имел в виду, когда, значит, указывал на площадку. Понятное дело, что здесь, еще раз говорю, речь не о инфраструктуре, а о том духе, скажем так, который витает над проведением дебата. И этот дух, он с определенным пристрастием, скажу так, со стороны организаторов дебат, у которых всего лишь одно назначение – беспристрастное моделирование, ни более, ни менее. У меня лично складывается впечатление, что они выступают, если не полностью стороной, но, по крайней мере, полусторонной правительственной позиции. Вот, наверное, это самый главный укор, когда мы говорим о методе проведения дебатов. И еще один момент. Квалификация модераторов также оставляет желать лучшего. У меня лично складывается мнение, что они не до конца иногда знакомы с самой тематикой, с самой сутью. И вдобавок, с отсутствием беспристрастной позиции, еще здесь налицо отсутствие должной компетенции, должной квалификации. Отсюда идут вопросы очень такого иногда поверхностного характера. Я лично приветствовал бы тот факт, чтобы модератор скрупулезно готовился бы, изучал бы материалы как с одной стороны, так и с другой стороны, а не руководствовался бы определенным скриптом, где просто вот этот поверхностный и такой не беспристрастный характер, он прямо так и бросается в глаза.
А может быть, этот скрипт как раз и согласован, и он не может никуда уходить от него?
Нет, ну вот он бы, я к тому-то и веду, когда я говорил об отсутствии беспристрастного подхода, и когда я говорил, что это как формула футбольной команды, которая играет на своем поле, где 12-й игрок – это болельщик. В данном случае болельщика там физически нет, болельщик виртуальный. Это тот зритель, который наблюдает на экране, но ведущий, то есть модератор, который является вот тем дополнительным подспорьем для правительственной позиции, как раз оставляет такое впечатление. Кстати, в таких ситуациях, такой ситуации и при таком раскладе особое значение имеет не только то, что были бы четко определены бы правила игры, но и вдвойне, даже можно сказать, тройне более такая сильная компетенция тех, которые будут оппонировать официальной позиции. Вот это требование тех компетенций, оно гораздо выше, потому что в данном случае нужно прыгнуть чуть ли не поверх своей головы. Если нет уверенности в том, что ты совершишь такой, скажем так, такой эффект, и будешь настолько вот убедительным, тогда лучше даже вообще уклониться и не идти, дабы не преподать пропагандистский трюк и подарок официальной позиции.
Виктор Кипиани обсудил с Кетти Бочеришвили новый политический формат – теледебаты. Полностью это интервью вы можете послушать и почитать на сайте «Эхо Кавказа» www.echokavkaza.com. На фоне приостановки выдачи российских внутригражданских паспортов в самопровозглашенной Республике Абхазия и возбуждения уголовных дел против оппозиционеров по делу о российских политтехнологах, в Сухуми развернулась острая дискуссия о границах суверенитета и характере отношений с Россией. Формально речь идет о документах, административных процедурах и правоприменении. Однако эти вопросы стали лишь поводом для более глубокого спора о том, каким государством хочет быть Абхазия и кто на самом деле определяет ее политическое будущее. Хотя Хасай следит за дискуссией.
Когда 13 февраля абхазский президент Бадр Гунба на фоне российско-абхазского паспортного кризиса отправился с визитом в Москву, в Сухуми ожидали важных заявлений. Лишь спустя 4 дня в телеобращении он перечислил темы переговоров с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, куратором абхазского направления в Кремле. По словам Гунба, стороны договорились о дополнительных поставках электроэнергии из России для покрытия дефицита, о решении проблем с пересечением границы для получателей социальных пособий, а также о перспективах интеграции абхазского языка в голосовые технологии Яндекса. Политические вопросы в этом списке отсутствовали.
И ноль про вопросов политического характера. Верите? Похоже, и сам президент не очень верит.
Прокомментировал видеообращение телеграм-канал «Абхазия-центр». Ожидалось, что одним из главных станет вопрос прекращения выдачи российских внутренних паспортов на территории Абхазии, однако в итогах визита он не прозвучал. При этом до поездки в Москву Гунба в интервью абхазскому телевидению заявлял, что обязательно будет обращаться к руководству России с просьбой возобновить выдачу российских внутренних паспортов. Он подчеркивал, что получение этого документа – добровольная процедура, которая осуществлялась в конце 2025 и начале 2026 года по упрощенной схеме. Президент также напомнил о массовой паспортизации 2002-2008 годов. По его словам, заявление о незаконности нынешних процессов ставит под сомнение прежние решения.
Давайте вспомним и паспортизацию предоставления гражданства Российской Федерации, когда граждане нашей страны воспользовались такой возможностью и получили заграничные паспорта Российской Федерации. И это не регламентировалось никакими нормативно-правовыми документами на территории Абхазии.
По словам абхазского лидера, вопрос паспортизации в Абхазии пытаются политизировать. Критики выступили с резкой оценкой его позиции.
Тот уникальный случай, когда глава независимого государства, не колонии, независимой территории или страны, находящаяся под военно-политическим и экономическим контролем иностранного государства, открыто говорит всем гражданам, что законы своего государства соблюдать не обязательно. Главное вовремя попросить об услуге, раболепно преклонить колени в знак благодарности и смиренно ждать следующей подачки. А законы, черт с ним, надо сделать вид, что их нет.
Написал оппозиционный телеграм-канал «Абхазский портал». 6 февраля посольство России в Сухуми сообщило о приостановке работы пунктов выдачи внутренних российских паспортов и водительских удостоверений на территории Абхазии. Как пояснили в диппредставительстве, причиной стали заявления некоторых абхазских политиков, в том числе депутатов парламента, которые поставили под сомнение законность работы этих пунктов. В то же время 13 февраля пункт выдачи российских внутренних паспортов открылся в Цхинвале. Посол России в самопровозглашенной республике Южной Осетии Марат Кулахметов назвал это событие подтверждением того, что у них общая большая родина и общая большая история. Спор о паспортах быстро вышел за пределы административного вопроса. Он превратился в дискуссию о природе государства и его суверенитете. На заседании общественно-политических сил в Сухуми, прошедшем 18 февраля, депутат парламента прошлых созывов Илья Гуни обратился к президенту.
Бадр Зурабович, вы президент суверенного государства, признанного Российской Федерацией. Зная теплое отношение Владимира Путина к Абхазии, разве не логичнее было бы попросить, чтобы единственная страна, признавшая нас, признавала бы наши водительские удостоверения и наши паспорта на своей территории?
Представитель организации Апсуарымч Баталчкаду заявил, что слова Бадры Гунба о необходимости вернуть практику выдачи российских документов являются поводом обратиться к парламенту с требованием вынести правительству вотум недоверия.
Мы прямо заявляем, это не что иное, как диверсия против независимости и суверенитета Абхазии.
В случае игнорирования голоса народа он анонсировал дальнейшее действие строго в рамках Конституции, направленной на защиту суверенитета и будущего Абхазии. Соучредитель общественного движения Ахьяца, бывший депутат парламента Ахрабжани, в своем выступлении подчеркнул, что государство – это не только фабрики, дороги, гостиницы и сельское хозяйство, но прежде всего система символов. И если это символическое пространство будет постепенно заполняться иностранными паспортами, водительскими удостоверениями, страховыми полисами и другими документами, регулирующими права граждан, то со временем люди начнут ощущать себя частью другого государства.
Вы видели, что в Московском и Ростовском УФД выдавали паспорт Израиля или там Казахстана? Нет, потому что это противоречит юрисдикции этих стран. На моей территории выдаются только мои документы. Для всего остального есть консульство, так и надо говорить. Когда глава государства говорит, что его соотечественники мечтают как можно проще получить иностранный паспорт, он закладывает мину под эти символы. Именно из-за таких оценок, а даже неоднократных подобных высказываний прежней администрации, у наших соседей в Российской Федерации сложилось ощущение, что мы тяготимся независимостью, устали от нее, что она нас непосильная ноша.
Одновременно с паспортным кризисом развивается еще один конфликт – уголовные дела против абхазских политиков и активистов, связанные с делом о российских политтехнологах. 12 февраля Сухумский городской суд отправил под домашний арест троих оппозиционеров. Днем ранее Центральный районный суд Сочи заочно избрал меру пресечения в виде ареста для ряда абхазских активистов и политиков, включая депутата парламента Кана Кварча. Падругун бы заявлял, что не будет выдавать граждан Абхазии другому государству, однако недавно член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Александр Ионов в комментарии газете «Взгляд» заявил, что спецслужбы Абхазии обязаны содействовать задержанию подозреваемых. Особый акцент он сделал на депутате Кане Кварче, лишенном российского гражданства. По словам Ионова, депутатская неприкосновенность не освобождает от ответственности. Вскоре после этого в Абхазский Верховный суд поступило представление генерального прокурора о даче заключения о наличии оснований для привлечения депутата Народного собрания Кана Кварча в качестве обвиняемого. Суд должен рассмотреть представление прокурора не позднее, чем через 10 суток со дня его поступления. В интервью абхазскому телевидению Бадр Гунба заявлял, что и дело о политтехнологах оппозиция пытается политизировать. Это высказывание вызвало резкую реакцию. Оппозиционный телеграм-канал «Газета Абхазия» назвал это шедевром, реверансом.
Политтехнологи и политизировано? Не может быть. То есть вмешательство иностранных специалистов во внутриполитические процессы, что фактически признано судом, это политизация? Пальма первенства. Здесь Бадра Гунба перепрыгнул многих своих коллег в других странах. И эта фраза достойна аналогов истории.
Говорится в публикации. Оппозиция утверждает, что силовые структуры вместо пресечения вмешательства иностранных специалистов преследуют тех, кто этому вмешательству сопротивлялся. По итогам заседания общественно-политических сил была принята резолюция с требованием отставки министра внутренних дел Роберта Киута и главы его администрации Беслана Эшпа. Председатель общественной организации Айтгалара Кан Кварча напомнил, что последний раз абхазов привлекали к ответственности за абхазские дела в 1989 году. По его словам, сегодня в республике появились люди, которые сдают граждан Абхазии другому государству и обвиняют оппозиционно настроенных граждан в связях с западными спецслужбами. Он считает, что эти же лица пытались ввести иностранную гвардию и привезли политтехнологов, вмешавшихся в избирательную кампанию.
Долго ли президент страны собирается делать вид, что его это никак не касается. Все, что подрывает устои суверенного нашего государства, мы никому не позволим.
Говоря о политтехнологах, бывший депутат парламента Ахрабжани подчеркнул, что их деятельность носила подрывной характер и способствовали им в этой деятельности, считает экс-депутат, внутренние силы.
Политтехнологи не помогали на выборах. Они руководили выборами. И это не могло проходить без ведома и консультации с политическим руководством страны. А это значит что? Эти люди планировали надолго, со временем в наших системах власти, местная, возможно, и парламентская, должны появиться люди, которые будут поддерживать и продвигать инициативы, против которых мы 5 лет воюем, выходим на митинги и стараемся отстоять свой суверенитет.
Тема отношений с Россией проходит красной линией через все текущие конфликты. Представитель фонда ААМТА Алхаз Джинджоли считает, что нынешнее напряжение стало результатом взаимных ошибок и потому требует диалога и перезагрузки.
Будет так глобально, у нас нет глобальных проблем, у нас есть проблема каких-то мелких искусственных недомолвок, проблем, создаваемых на ровном месте. Я думаю, их надо как можно быстрее разрешить.
На заседании общественно-политических сил прозвучало и другое мнение. В окружении Бадр Гунба якобы есть люди, подрывающие абхазо-российские отношения. Заместитель председателя организации Айтгалара Эшсоу Какалия даже заявил, что при необходимости готов представить поименный список. Лидер движения Аруат Мургулия назвал среди таких людей министра внутренних дел Роберта Киута. По его словам, еще в бытность председателем СГБ тот заявлял в эфире абхазского телевидения, что главной угрозой государственности являются антироссийские настроения в Абхазии. Тем самым, по мнению Гуля, искусственно формируя негативный образ страны.
К его сведению, и для тех, кто забыл, абхазский народ даже в послевоенные тяжелые блокадные годы, когда нас морили голодом и холодом, не испытывал антироссийских настроений. В Абхазии на русском языке говорят даже чаще, чем на государственном абхазском. Как бы ни старались определенные силы, как изнутри, так и за ее пределами Абхазии, ярлык антирусских в Абхазии не приживается.
По его словам, Роберт Киут воспринимает защиту государственных интересов абхазами как проявление русофобии. Гуля также напомнил о попытке ввести в Абхазию иностранную гвардию с полицейскими функциями. Как заявил Ахрабжани, сегодня абхазским гражданам стоит задать себе несколько простых вопросов.
Чего мы хотим? Обираться с чужого стола? Пользоваться иностранными документами? Проводить управляемые извне выборы? Чутко прислушиваться к директивам из-за границы? Терять бесценные земли? Если так, то все это у нас уже было при Абхазской АССР. Может, не надо было за независимость бороться? Были бы нам кредиты, медицинская страховка, поезды за границу. Или все же мы другое хотим? Самостоятельно решать, куда идти и как распоряжаться своими землями. Почему же тогда этот день наталкивается на сопротивление людей, которых мы сами делегировали во власть? Почему обновленная комсомольская страсть смотреть в рот московскими, как раньше тбилисскому начальнику и чиновнику, захлестнула наши властные круги и провластные партии? Наша страна живет в двух идеологиях. Наши граждане в независимой суверенной республике Абхазия, где их сплоченность, инициатива, предприимчивость, знания служат фундаментом будущего. И нашего правительства, которое тянет нас обратно в абхазскую автономию.
В то же время сторонники противоположной позиции утверждают, что в современных условиях республика не сможет существовать без поддержки России. И, как заявил политолог Беслан Хакба, Абхазия держится только за счет России. Спор о паспортах и деле политтехнологов уже вышел за рамки конкретных решений и превратился в более глубокую дискуссию о самоощущении государства. Является ли Абхазия самостоятельным субъектом, способным выстраивать партнерство на равных? Или это малое государство, вынужденное соглашаться на подчинение в обмен на политические и экономические бонусы? Пока ответы на эти вопросы продолжают искать на общественно-политических собраниях. Каждый новый административный шаг, будь то выдача документов или судебное решение, воспринимается как символический выбор дальнейшего пути.
За продолжающейся паспортной интригой в Абхазии и всем, что с ней связано, следила Хатия Хасая. Есть такая примета. Если в нашем эфире Давид Кокабадзе, значит, где-то на свете происходит большой спортивный праздник. И этот праздник уже 2 недели происходит в Милане и его окрестностях. Итоги Олимпиады, хотя они формально еще не закончились, впереди, например, еще хоккейный финал, мы подведем с известным спортивным журналистом Давидом Кокабадзе.
Я задам вопрос, ответ на который я знаю, но все-таки, улыбаясь, я его задам. А за какой спортивной дисциплиной в первую очередь следили грузины?
Ты, наверное, удивишься, если я скажу, что за керлингом следила вся Грузия с большим интересом. Нет, конечно, все были настроены с энтузиазмом, все ждали соревнований по фигурному катанию, так как впервые за всю историю реальные шансы были у грузинских спортсменов и спортсменок на медали. И вот эти надежды оправдали, ты знаешь. И вот наша пара, Анастасия Метелкина и Лука Берулава, завоевала серебряные медали за всю историю зимних Олимпийских игр. Это первый случай, когда грузинские спортсмены завоевали медаль. До этого лучший показатель, насколько я помню, был у Кобы Цакадзе, который 2 раза выходил на 9-е место по прыжкам с трамплина.
Ну вот, грузинское фигурное катание – это своего рода, конечно, феномен, и он, конечно, есть искушение рассматривать его и в политической плоскости. А вот насколько сейчас грузинское фигурное катание, грузинское, вот так спрошу, да, оно уже становится институционально, скажем так, грузинским, или это все-таки, ну, некий грузинский филиал российской школы?
Я все-таки думаю, что вот этот успех послужит вот именно тому, чтобы как-то интерес возрос к этому виду спорта, и чтобы дети... Это же всегда так бывает в спорте, когда кто-то достигает успеха большого, этот вид спорта сразу становится популярным и среди детей, и среди родителей. И вот это, мне кажется, что послужит толчком и импульсом, как бы, для вот именно грузинского фигурного катания. И сейчас очень много разговоров о том, что, ну, какой смысл завоевывать медали, если спортсмены воспитаны не у себя на родине, а где-то очень далеко, хотя это и не очень далеко. Но в любом случае, в общем, здесь мнения есть разные. Даже выступали некоторые с призывом вообще не смотреть и бойкотировать эти соревнования. И осуждали тех, кто радовался за, так сказать, вот наших спортсменов. И, в общем, мнения расходятся в Грузии. Не могу сказать, что все, буквально 100% населения или 100% любителей спорта в восторге от этого. Некоторые думают, что, особенно учитывая политическую ситуацию и тот факт, что 20% Грузии оккупировано Россией, и болеть за спортсменов, которые, хотя сейчас носят, так сказать, знамя грузинское и являются гражданами Грузии, что все-таки это по меньшей мере неэтично и неправильно болеть вот за них.
Ну, а вот действительно вопрос такой достаточно двусмысленный, да, потому что, допустим, Анастасии Губановой, да, или к Метелкиной, действительно, многие относятся не как к грузинам, а как к релокантам, которых в Грузии достаточно много. Вот со спортивной точки зрения, это уже не релоканты или все-таки еще релоканты?
Они все-таки релоканты, я думаю, потому что, во-первых, не так много времени прошло с тех пор, как они... значит, огрузинились, если можно так сказать. Но, кроме того, они тренируются главным образом за пределами Грузии, насколько мне известно. Так что...
Ну, за пределами это в России, да, как бы?
Да, не только в России, но и там тоже, да. Ну, Лука Берулау вообще москвич. Единственный вот Ника Эгадзе, он уроженец Тбилиси, и вот его, наверное, можно считать с полным правом.
Но тоже из российской фигурной школы же, да?
Хотя да, конечно, да, да. Ну, вообще же это всегда была проблема в Грузии. У нас очень долго не было стандартного катка. Даже вот в те времена, когда вот Элина Гедеванишвили выступала на Олимпийских играх, и еще раньше вот те спортсмены, которые были у истоков этого вида спорта, например, вот Иракли Джапаридзе, я сейчас вспоминаю, просто человек моего поколения, чуть старше даже меня, он был пионером, можно сказать, одним из пионеров грузинского фигурного катания. Ему тоже приходилось в свое время тренироваться за пределами Грузии, потому что
Прости,
стандартного
катка... Не тот человек, который тренирует вместе с какой-то русской, российской тренершей,
да.
Какой-то
да,
девушкой,
да,
я вчера видел, да.
Да, это он. Mm-hmm. Он очень долго был... Ну, он известный человек в мире фигурного катания. Он был потом тренером сборной Грузии и, если не ошибаюсь, был даже председателем Федерации фигурного катания и так далее. В общем, это известный человек. В юниорах у него были очень, очень хорошие результаты в советские времена. Ну, короче говоря, о чем я говорю, что вот в силу того, что нет стандартных катков, нет возможности тренироваться на самом высоком профессиональном уровне, вот это приводило всегда к тому, что грузинским фигуристам приходилось выезжать за пределы Грузии. Ну, тогда это была одна страна, и это было легче, так сказать, делать. Но сейчас я надеюсь, что эта ситуация изменится, и катки будут не только в Тбилиси, но и в других городах тоже, чтобы как-то действительно без этого, без массовости, так сказать, я думаю, что очень трудно достигать высоких результатов.
Итоги зимней Олимпиады в Милане мы обсудили со спортивным журналистом Давидом Какабадзе. Полностью это интервью вы можете послушать, посмотреть и почитать на сайте «Эхо Кавказа» www.эхокавказа.com. Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными. А потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.